Подкасти «Свободи» під Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком. Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
Сярод подзеяў вясны 96, калі на вуліцы Менску выходзілі дзясяткі тысяч людзей, каб выказаць нязгоду з планамі Лукашэнкі аб'яднаць Беларусь з Расіяй, і свет тады ўпершыню пераканаўся, што далёка не ўвесь беларускі народ за інтэграцыю, сярод гэтых падзеяў прыкметнае месца займае галадоўка зняволеных Юрыя Хадыкі і Вячаслава Сіўчыка. Галадоўка была следствам арышту пасля падзеяў 24 сакавіка, гадавіны незалежнасці БНР, і 26 красавіка Чарнобыльскага шляху. Сакратар управы Сойму Беларускага народнага фронта Вячаслаў Сіўчык быў затрыманы першым у дзень Чарнобыльскага шляху 26 красавіка 96 году на аўтобусным прыпынку і вызвалены першым 17 траўня 96. Намеснік старшыні Беларускага народнага фронта Юры Хадыка быў затрыманы 2 траўня і выйшаў на свабоду 21 траўня 96 году. У першы ж дзень зняволення Хадыка абвясціў галадоўку. Сіўчык да яго далучыўся. Гэта была не першая палітычная галадоўка ў найноўшай гісторыі Беларусі. Можна прыгадаць галадоўку дэпутатаў БНФ у красавіку 95-га, але яна цягнулася толькі суткі. Дэпутаты былі жорстка збітыя. Але гэта, безумоўна, была першая працяглая палітычная галадоўка. Вячаслава Сіўчыка яна паставіла на мяжу смерці. Арганізаваны Беларускім народным фронтам Чарнобыльскі шлях быў бадай што самай масавай акцыяй вясны 96. У ім узялі ўдзел да 50 тысяч чалавек. Сотні людзей былі збітыя міліцыяй, а мапам дзясяткі затрыманыя і асуджаныя на суткі. Сіўчык і Хадыка патрапілі ў следчы ізалятар як арганізатары, у тым ліку і дня волі 24 сакавіка. Ім пагражала турэмнае зняволенне. Калі рыхтаваў гэтую перадачу, праслухаў не адну гадзіну архіўных запісаў, рэпартажаў і каментароў свабоды. І вось павінен сказаць, што нават сёння, калі мы ведаем і пра зніклых палітыкаў, і пра брутальныя разгоны дзён волі, маршаў свабоды, чарнобыльскіх шляхоў у наступныя гады, пра затрыманні і арышты соцень людзей у 2010 годзе пасля прэзідэнцкіх выбараў, у тым ліку і большасці кандыдатаў прэзідэнты, дык вось нават пасля ўсяго гэтага, падзеі вясны 96, паводзіны міліцыянтаў, КДБшнікаў, суддзяў, чыноўнікаў і, канешне, самога Лукашэнкі ўражваюць. Ўражваюць такія падзеі, такія паводзіны сваім цынізмам, я б сказаў бы нават азвярэннем. І думаю, што не аднекуль жа гэтыя людзі зваліліся, што яшчэ гады два раней да Лукашэнкі гэтыя сержанты, маёры, следчыя неяк стрымлівалі сябе. Можа быць, таму, што быў сапраўдны парламент, што старшыня КДБ ці міністр МУС у выпадку спробы іх падначаленых прымяніць сумнеўныя метады да палітычных актывістаў, пад пагрозай адстаўкі былі вымушаныя апраўдавацца перад дэпутатамі. Я не выпадкова кажу пад пагрозай адстаўкі, раблю такі міні-экскурс у гісторыю, хаця апазіцыя БНФ і складала дзясятую частку парламенту, але і сярод камуністаў былі тыя, хто быў незадаволены з некіх прычынаў асобамі кіраўнікоў КДБ ці МУС. Тое ж тычыцца, дарэчы, генеральнага пракурора. Становішча іх было даволі хісткае, я скажу, што гэта добра, што хісткае. Так і павінна быць у дэмакратычнай прававой дзяржаве. Гэта, калі хочаце, элемент парламенцкага кантролю, а значыць і грамадскага кантролю. Але вось чаго не маглі дамагчыся дэпутаты БНФ, дык гэта люстрацыі. Сілы з камуністамі былі няроўныя. Ды і лямант узняўся, не трэба палявання на вядзьмарак. Вось і прыхаваліся гэтыя вядзьмаркі на некалькі гадоў, затое ў 94-м, пасля прыхода да ўлада Лукашэнкі, атрымалі поўную свабоду дзеянняў і не выявілі ніякай літасці да сваіх палітычных апанентаў. Я перакананы, што вялікая доля адказнасці за ўсталяванне аўтарытарызму ляжыць на тых, хто першы пачаў знішчаць парасткі свабоды, а менавіта на міністры МУС Юрыю Захаранку і старшыні КДБ Уладзіміру Ягораву. Менавіта яны нясуць адказнасць за рэпрэсіі супраць тых, хто выходзіў з бел-чырвона-белым сцягом, калі ён гэты сцяг быў яшчэ дзяржаўным, за збіццё дэпутатаў, за жорсткае падаўленне страйку метрапалітэну. Потым яны раскайваліся ў сваіх дзеяннях, але справа была зробленая. Усё гэта падрыхтавала сілавыя ведамствы да крывавых падзеяў вясны 96. Што ж да самога Лукашэнкі, дык у красавіку траўні 96-га і ён, і ягоная прапагандысцкая машына лаялі БНФ за незалежнасць, Шушкевіча за развал Саюза, Лукашэнка заявляў, што падзеі 91-га злачынства, што трэба аб'яднацца з Расеяй. Сённяшняму маладому слухачу, які чуе слова Лукашэнкі пра тое, што незалежнасць гэта святое, тое можа паддацца дзіўным, але гэта было. І гэта цягнулася 2 дзесяцігоддзі. Вось супраць аб'яднання з Расеяй і выйшлі на заклік БНФ дзясяткі тысяч людзей на вуліцы, а Сівчык і Хадыка былі арыштаваныя. Юры Хадыка абвясціў галадоўку адразу, Вячаслаў Сівчык да яе далучыўся. Радыё «Свабода» штодня перадавала рэпартажы пад агульным назовам «Паміж турмой і свабодай», бо Сівчык і Хадыка яшчэ не былі асуджаныя, але ўжо не мелі свабоды. Штодня да следчага ізалятара на Валадарцы прыходзілі, станавіліся ў пікет актывісты БНФ, родныя Вячаслава Сівчыка і Юрыя Хадыкі. Самы малады ўдзельнік пікета, 7-месячны сын Вячаслава Сівчыка Вітаўт, яшчэ не мог гаварыць, і нават спроба бабулі прымусіць яго падаць голас перад мікрафонам свабоды скончылася нічым.
Клёцачка моя, скажи что-нибудь, скажи, скажи, скажи что-нибудь, скажи, мой внук, я его буду держать, цаца, скажи цаца, скажи, скажи, а он есть, а он кусая, кусая, ну, скажи, а, ну, вот не можа говорить, вот он хорошенький.
Але голас Вітаўта Сівчыка вы ўсё ж пачуеце крыху пазней, праўда, у менш спакойнай сітуацыі. А цяпер фрагмент таго, што сказала ў часе пікету корэспандэнту Радыё «Свабода» Галіна Сівчык, маці Вячаслава. Месца запісу перад Валадаркай насупраць радзільнага дому, дзе нарадзіўся адзін з першых палітвязняў лукашэнкаўскай Беларусі.
Я мать Славы Сивчика, пенсионерка. У меня, я пошла на пенсию в 50 год, потому что у меня дочка инвалид детства, родовая травма. Зараз это другое великое горе у моей семьи. Треба так близко говорить, так. Я не ведаю даже, чем допоможь своему сыну. Потому что вот он всю ночь я не сплю. Я уявляю, как он голодающий там в этой огульной камере. Ти может сдекуются над ним, ти что еще? Это 5-е сутки, это уже вельми много. Никакого медицинского контроля нема. Я вчера запитала у следчего Бурштина. И он сказал, что только может завтра, ти послезавтра будет врач. Это же никуда не варто такое, это же повинен быть некий нагляд. Я не веду, вот я николи не сталкивалась с криминальными всякими, ну, справами, тому я не веду свои, какие права мы маем, что мы можем потребовать, даже куда игру стучаться, что робить, я не веду, я в роспаче, я хочу выратовать своего сына, я боюсь за его життё. Я николи не думала, когда он народился у этой будинки насупрать той тюрьмы, что я выхову сумленного, я ведала, что он сумленный будет, честный, разумный. И он родился 4600, пригожий. И он был самый пригожий хлопец с долгими кудрявыми волосами. И вот зараз я гляжу на той будинок, где он родился, а он находится насупрать. И жудасно, это некий кошмар, это ни в яким сне мне не могло такое произойти. Хоть и говорить от сумы и от тюрьмы не отрекайся, но до сумы мы уже звычаились, интеллигенция. Но не думали, что интеллигенция зараз, ну, как 30-е годы, моя бабуля, моя мать, ей 81 год, Ну, так здарылася, что у нас, у нее богата внука, но самый любимый, это первый, он рос с ней. Бо я была студенткой, он родился и вытрывая, и она. И она народилась у Пинску, а это было как замежжа. И она рассказывала, что она завсёды, был чемоданчик, бы она боялась, что она, народившаяся в Польше, может быть репрессована. Страх ее, и зараз страх, но не глядя на то, что этот страх ее въелся в каждую клеточку, она зараз так само сгодна и голодать разом. И змагаться за своего внука. Потому что, ну, она боялась за все, да, боялась за тату моего, за своего мужа, потому что час был такий.
А вот что рассказала корреспонденту «Свободы» сестра Юрия Хадыки Лариса Лепарская.
Учора мы пришли сюда до СИЗО, как это выказать свой протест против незаконного арешта моего брата. Спочатку мы стояли недалеко от СИЗО, так само, как и иншие свояки інших арештованных. А лишь потом приехал ОМОН и милиция, и нас перевели до припинку Романовская Слобода. И дозволили нам там стоять. Весь день мы там сидели, собирали подписи, никого не чепляли, люди сами подходили. А лишь у 4 годины приехал на «Жигуленке» капитан. Той, який у 1995 году, 4 студеня, за пикетование у обороны белорусской мовы складал протокол Михасю Савицкому. И его тогда арештовали на 5 суток. Вот. Я его утвар ведала. И когда он подошел до нас, и, бо я была затримана разом с профессором Савицким, и когда он до нас подошел и сказал, что он просит меня сесть у машину и поехать за ним разобраться, я сказала, что я вас ведаю, и никуда я не поеду. Пашпорт ему я свой показала со своих рук. А лишь тут были со мной девчины, женщины, которые подтримливали нас. Яны узняли крик, и он мне посадить у эту самую машину не смог. Коли мы уже вырашили идти домой, бо яны нам все равно сапсовали настрой, на козлике подъехал до меня майор милиции Геруль. И так само попросил сесть и поехать с ним у московский РАУС, как бы скласти на меня протокол. У московским РАУСе на меня склали протокол. После этого меня повезли у суд московского района. Там меня осудили и вынесли попереджение. Но попереджение означает, что когда меня снова затримают, то они меня уже посадят, напевно, что так.
Як ви чули з розповіду сестри Юрія Хадики, міліція не стримлювала себе. І ось архівний запис голосу легендарної активістки БНФ, робочої тракторного заводу Віри Цюрлюкєвіч, яка так само приходила у пікети у оборону Сівчика і Хадики.
Так була по справці, по побоях. Ну і коли він почав забирати сестру Хадики, так я кажу, що ви забираєте? Тут немає ніякого порушення. Бо порушення, що ви, говорю, Чорнобильської зони б'ється. І показала йому справки о побоях, но это были копии. И он взял вот так майор, порвал. А как бы это были оригиналы. И тогда что хочешь, то и раби.
У книзе «Один день политвязни», якую Ганна Соус уклала для библиотеки «Свободы», Вячеслав Сівчик узгадывает, что переносил он голодовку вельми тяжко. У его отмовили нырки, его были вымушены перевести у реанимацию. У тие дни я был у Польши, в Варшаве, и в якости пресового секретаря БНФ и члена Гельсинского комитета прикладал намагання, каб як мага больш широкие колы за мяжой не только ведали про зняволення Сівчика и Хадики, але и выказывали свой протест. Я зауважив, что заходняя преса пише переважно только про Юрася Хадику. И это было зрозуміло, профессор Хадика был больше відомим. 9 травня газета «Вашингтон-Пост» надрукувала артикул у оборону Хадики, але имя Сівчика не узгадывалося. Акрамя того, за кратами у Беларуси знаходилися поэт Славомир Адамович и наместник старшини партии аматоров пива Андрей Ромашевский. Адамовича обвинувачивали у написании верша «Забей президента» Ромашевского у зневазе державного стяга. Под варты были и несколько украинцев, которые брали удел у Чорнобильском шляху. Штодня сустракаўся з польскімі палітыкамі, журналістамі, праваабаронцамі, як на працу хадзіў на аўдыенцыю да упаўнаважанай прадстаўніцы АБСЕ баранэсы Аўдры Гловер. Яна ўжо пачала пазбягаць мяне. Потым я зразумеў, што куды большая цікавіла сітуацыя на Балканах, чым беларускія палітвязні. Між тым стан Сівчыка і Хадыкі рабіўся ўсё больш крытычны. Неўзабаве ў Польшу прыехаў Зенон Пазняк. Ён патаемна пакінуў Беларусь у пачатку траўня. І якраз здароўе Вячаслава яго хвалявала найбольш, бо па нашых звестках, у адрозненне ад Юраса Хадыкі, які меў пэўны досвед лячэбных галадовак і ўяўляў механізм правільнага ўваходу ў галадоўку і выхаду з яе, Сівчык абвясціў галадоўку адразу ўслед за Хадыкам без падрыхтоўкі. Вось фрагмент інтэрв'ю «Свабодзе» жонкі Вячаслава Сівчыка Ганны.
Я Ганна Сівчык, жонка Вячаслава Сівчыка, які быў затрыманы 26 числа. Зараз па звестках на яго збіраюцца завесці крымінальную справу. Абвінавачванне яшчэ не прад'яўлена, бо ён адмаўляецца адказваць на пытанні следчых без прысутнасці адваката. Так, гэта па словах адваката і па ягоных словах. Мне ўдалося яго пабачыць, і ён сказаў мне некалькі слоў. Пасіў, каб яму далі адваката. Значыцца, зараз ён знаходзіцца менавіта тут, у гэтай турме на Валадарскага. Як нам сказаў следчы, будзе знаходзіцца тут па меншай меры да 8 числа. Тады будзе вырашацца пытанне, ці будзе яму прад'яўлена абвінавачванне ці не. Вось, Сівчык аб'явіў галадоўку у пратэст таго, што яго трымаюць, не прад'яўляючы ніякіх абвінавачванняў. Са здароўем у яго не вельмі добра, зрок мінус 10 і частыя сардэчныя прыступы. Ну, практычна пастаянна, калі ён бывае ў хаце, практычна праз дзень ці можа нават кожны дзень. Не вельмі моцны, вельмі моцны, трохі радзей. Тут перадач не прымаюць толькі адзін раз на месяц. Нам сказалі, што там усё ёсць.
Як вы чулі, лекі Сівчыку ад родных не прымалі. Супрацоўнікі міліцыі ўвогуле адмаўляліся размаўляць не толькі з роднымі арыштаваных, але і з журналістамі. Вось фрагмент, як карэспандэнт «Свабоды» Александр Лукашук спрабуе, спасылаючыся на закон аб друку, звярнуцца да афіцэра міліцыі пасля таго, як гэты афіцэр даў 10 хвілінаў удзельнікам пікету на тое, каб разысціся. У канцы запісу вы пачуеце плач сына Сівчыка, 7-месячнага Вітаўта.
Я вам еще раз объясняю, пожалуйста. Нет, я вам даю 10 минут. Вы... Уберите микрофон, в конце концов. Почему? Уберите микрофон. Я еще раз говорю, уберите микрофон.
Как? Запрещено.
Микрофон уберите.
Запрещено.
Я вам сейчас объясню. Это
запрещено.
Я вам даю 10 минут для того, чтобы вы подумали.
Не нарушайте правила.
Назовитесь, товарищ майор.
Руки вон. Идите сюда. Культурный человек. Я что, вы меня спросили разрешение интервью взять?
Я не буду.
Нет, а я не хочу с вами разговаривать.
Вот вы на работе?
Ну и что, на работе?
Я на работе.
Ну и что?
Моя...
Ну и что? Ну и что, что вы на работе? Будьте
моя
на работе.
Работа записывать, и я ни у кого не мушу.
А я не хочу, чтобы вы меня записывали.
А что вы боитесь? Вы нарушаете закон?
А при чем здесь закон нарушение? Я не боюсь. Я не люблю, когда мне суют в морду, понимаете или нет?
Морду я вам не
суют. Я вам еще раз говорю, я не люблю, когда мне суют, понимаете или нет?
Я
сказал, уберите.
Мардаты майор, я ад сябе тут нічога не дадаю, выкарыстоўваю ўласную самахарактарыстыку афіцэра, быў не адзіны, хто паводзіў сябе падобным чынам. Прычым ахвярамі рабіліся зусім нечаканыя персоны. Вось фрагмент рэпартажу Галіны Айзенштадт.
Казус адбыўся і з нядаўнім памочнікам прэзідэнта па асобых даручэннях Віктарам Кучынскім. Ён прыпыніўся каля прэзідэнцкай адміністрацыі паглядзець на пікет у абарону Хадыкі і Сівчыка, і міліцыя яго прыхапіла. Нягледзячы на тое, што ён паказаў пасведчанне памочніка прэзідэнта, якое яшчэ не здаў, і нават надавала яму кухталёў.
Людзі, якія выходзілі ў пікеты патрабаваць вызвалення Сівчыка і Хадыкі, параўноўвалі дзеянні міліцыянтаў з НКВД.
Яшчэ можа хужэй. Хужэй. Ім, што ім значыць слова Беларусь? Яно для іх во растаптаць і знішчыць.
Сталін жа хоць вечарам браў. Вечарам, ночью, а это ж сярод вуліцы, сярод белага дня. Хватаюць і б'юць.
Памінаецца. 37-м хватали без разрешения, и тут то же самое.
Не змінилося нічого, нічого не змінилося.
Учора, коли нас оттуль ганяли з городського бала, то міліція обзивала колхозниками, лаптежниками нам. Нас що тільки попало, на якому основанні? А конюх откуль прийшов?
Ну, я не буду тут розшифровувати, ви самі можете здогадатися, кого конкретно мали на увазі під конюхом. Увогуле ж активісти, прихильники БНФ, звичайно, не використовували слово «колгасник» у дочиненні до міліціантів у образливому сенсі. Хоча, звичайно, якраз міліціанти у основній масі і походили з вісок у першому своїм поколінні. Міліціанти ж і амаповці називали БНФ-овців колгасниками часто за білоруською мову. Ну і покольки яни закранули тему соціального походження, поглядзім, з якої ж сям'ї походзів, наприклад, В'ячеслав Сівчик. Говорить депутат Верховного Совета 12-го і 13-го скликання, науковець Анатоль Волков.
Я хотів сказати, що родственники Сівчика – это знаменитые и великие ученые. Его дед был вице-президентом Академии наук и ведал очень большими научными делами. Затем отец его, Лукашов, также является профессором, с которым я много лет работал вместе и в зоне аварии и так далее, изучали трагедию. Сам Сивчик, он тоже ученый, работает в институте и так далее. Но я считаю, что мы не имеем права, ну, людей сажать за то, что они хотят свободы. Да? И поэтому считаю, что я как член парламента, как человек защищаю детей во всех зонах аварии, которая произошла, которые находятся там в тяжких условиях. Я не могу равнодушно. Белорусский народ нельзя обижать, да? Это честный народ, трудолюбивый народ. И моя позиція такова.
Депутат Волков дав поручальництво за Сівчика, що у випадку заміни арешту на підписку об невиїзді він не скриється від слідства. Поручальництво за Сівчика і Хадику написали десятки відомих людей Білорусі, починаючи від Василя Быкова, Ригора Бородуліна, Радзіма Гарецького, Станіслава Шушкевича, віцеспікера Геннадія Карпенки, депутата Олександра Добровольського, Анатолія Лебецькі, долучилися інші. Фактично, гэта була інтелектуальна і політична еліта, саме верх гэтай еліти Білорусі. І ось з гэтым ходатайніцтвом адвокат Надія Дударова накіравалася у Московський суд. Програму «Свобода» в той день вёў Данчык. Уключаю фрагмент запису.
Паміж турмой і свабодай. Дзевяты дзень працягваецца палітычная галадоўка Юрыя Хадыкі і Вячаслава Сіўчыка. Сёння суд Маскоўскага раёну адмовіў адвакату Надзеі Дударавай у змяненні меры затрымання, распавядае Александр Лукашук.
Сёння гэтыя жалезныя дзверы следчага ізалятара па вуліцы Валадарскага маглі адкрыцца, каб выпусціць на волю Юрыя Хадыку і Вячаслава Сіўчыка. Яны маглі адкрыцца дзеля таго, каб даставіць затрыманых у суд Маскоўскага раёну. І першае, і другое залежала ад суддзі Анатоля Рыгоравіча Савіча. Суддзя Савіч не толькі не пажадаў на свае вочы пабачыць і выслухаць людзей, чый лёс ён мусіў вырашаць, але адмовіўся ад сведкаў і заявіў, што не дапусціць у судовы пакой журналістаў. Пасяджэнне было абвешчанае закрытым. Да суддзі дапусцілі толькі адваката Надзею Дудрову і прадстаўніка гарадской пракуратуры Марчанку. Прадстаўнік пракуратуры, які настойваў на далейшым затрыманні Сіўчыка і Хадыкі за кратамі, гаварыць з карэспандэнтам катэгарычна адмовіўся. Я спытаўся у Надзеі Дудравай аб яе плане дзеянняў у судзе.
Я хочу сегодня представить аргументы, которые подтвердят, что Хадыка Юрий Викторович – человек, ведомый у Республики Беларусь и ее межами, и даже при разглядании некой криминальной справы, он, не имея намер никуда сховаться, никуда скрыться, и будет являться у прокуратуру и до следчего по первому вызову его по повестке.
У адвакатской папцы листы поручительства за Юрия Хадыку, подписанные Василем Быковым, Рыгором Бородулиным, Александром Добровольським, Геннадием Карпенком, Товариством Батьковщина, Могилевским комитетом «Детям Чернобыля» Нью-Йоркской академии наук. За Вячеслава Сивчика дают слово, ходайничают так само Быков, Бородулин, Карпенко, депутаты Анатоль Волков, Павел Дайнека, академики Солдатов и Горецкий, начальник дел гидрогеологии, где працует Вячеслав Сивчик, Георгий Илькевич. Дирекция Института физики, где працует Юрий Хадыка, представила суду долгую на трех сторонках характеристику, где проводится шмат науковых терминов с галины оптики и газовых процессов, але нема ни просьбы вызволить Хадыку, ни поручительства.
Тут я перепиню репортаж Александра Лукашука. Як бачим, геологічні начальники Сівчика виявили куди більшу смілость, чим начальники фізичного інституту Хадики. Щоправда, у свій час фізична супольність не надто активно підтримувала академіка Сахарова, тільки одинки виступили в його оборону. Ну, але справа, напевно, не у фізиці, де в геології, а у сумленні. Протягнем запис репортажу.
У минулую суботу Надія Дудрова зустрілася з Юрієм Хадиком у слідчим ізоляторі.
Я Юрій Вікторович ознакомилася з усіми заявами, які свідчать об тим, що люди за його змагаються, і просять, щоб міра затримання була змінена. Свідки не були, бо ми зустрікалися у камері, де присутнічали слідчі і я.
Як виглядав Хадика?
Ну, духовно він не пав духом, наоборот, ну, трохи обросши, трохи схудали, тому що він об'явив голодовку. Ось, але духовно він повен сил і, я думаю, буде сражатися далі.
За адвокатом і прокурором зачинилися судові двері, а перед будинком суду, де зібралося більш за 100 чоловік, почався привичний уже діалог міліції і народу.
Уберіться його, я на роботі. Уберіться, я вам ще раз сказав. Тільки з моєго разрешення будете ви це робити. Ще раз я вам говорю.
В вашому кабінеті.
Уберіться, це вдома, ви можете жені сказати, а не мені.
Конфети не дають, скаже Сашка.
Ще раз я вас предупреждаю.
Ви обманываєте.
Дайте можливість в суду работать.
Нагоняєте людей.
А при чому здесь суд? Освободите проход і дайте можливість роботи суду нормальної.
Мало місце може, пожалуйста.
Старший капітан. Хто ви? Хто ви тут?
Я вам не хочу.
Вы боитесь, вы нечто незаконное робите? Почему вы не хотите?
Боятся, вы боитесь.
Вы что, нечто незаконное робите?
Нормально? Я вас хорошо запомню, буду с вами разговаривать еще не один раз.
Я вас предупреждаю еще раз. Дайте нормальную работу суду. И возможность проходить гражданам.
Не жалуется, чего он гоняет нас этой неведомо. За что ты выгонит с нашей земли? Куда бы только не зависел, за что ты он з'являється. Ну, слухайте, такий гад порвав документи у чоловіка.
Да, какая это держава, что не робить закритий суд. Чоловік не убив, не украв. Такі лагодні, такі пригожі. Хворіє за нас, за білоруську націю. І чому гати нас отсюль гонять? Ну, що це таке?
Бах, пошлюсь. Що, чи вже організовувати його цей осінь? Треба готувати сумки нам, певно.
Перед судом сьогодні не було жінки Вячеслава Сівчика Ганни. У минулую суботу она была затримана ля стенов следчего изолятора на Володарского, доставлена у милицейский посторонок, а потом у этой самый московский суд. Ей был вынесен присуд попереджения. Серед тех, кто пришел до суду подтримать справы Юрия Хадыки и Вячеслава Сивчика, женщина, приклеенная на спину тканиной с надписом «Свободу Юрию Хадыку и Вячеславу Сивчику». Она носит этот плащ с таким надписом уже третий день. Двоє робочих з МАЗа тримали саморобний плакат «Льос Юрія Хадики у руках суддів». А судді хто? Арешт Хадики – помста президента. Їм заборонили підіймати плакат. Міліціонер пригрозив арештувати, але покуль не заборонили говорити.
Сьогодні робочі оцінюють політику президента Лукашенки. По ділам Лукашенки слідуючим образом. Вначале щось питався словами представляти, а сьогодні этот Лукашенко придумал себе забавы, вместо политики забавы. Первое. Стал покупать цацки, самолеты, вертолеты, автобусы, мерседесы. И вторая забава – гонять народ по улицам дубинками. Спрашивается, а какая дальше будет политика этого Лукашенко? Вот рабочий класс спрашивает. Что вы, президент Лукашенко, будете дальше думать? Вот видели, виселицы строить? Ведь вы уж не запустили, а развалили заводы.
Подкасты «Свободы» под Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чверцьстагоддя з Олександром Лукашенком? Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.